Одна Литкина сотрудница уволилась с работы, ушла жить на скит. Как выглядит скит и где он находится, Литка не знала и не горела желанием узнать. Соседка по лестничной клетке вступила в очередную секту любви. Скоро одежда повисла на ней, как на вешалке, а глаза приобрели стеклянно отрешенное выражение. Особенно буйно психоз разгулялся среди молодежи, как обычно. Никто не хотел ни учиться, ни работать. Наркокурьеров отлавливали десятками, но они возрождались сотнями, благо спрос на наркотики подскочил, как на пружине. Сделалось модным самоубийство. Однажды трое парней, оставив прощальную записку, ушли в море на яхте и в сотни километров от берега пробили лодки дно. Случай имел огласку. По примеру отчаянной троицы, целые флотилии отправлялись далеко в штормящее море, и там юных смертников отлавливали патрульные катера. Кого-то отлавливали, а кого-то не успевали отловить. И через некоторое время волны прибивали к берегу лодки с аккуратно продырявленным днищем. Дольфины не подходили близко к берегу, но и не уходили далеко. В хороший бинокль можно было разглядеть мелькающие над водой спины почти каждый день, почти в любую погоду. «Уже, небось, отложили свои мины», — бормотал смотритель пирса, на минутку одолживший Литке бинокль. «Ух, сволочи! Так бы и пострелял всех, яйца их клятые, глубинными бомбами!» И смотритель, и Литка понимали, что разговоры о глубинных бомбах не более чем треп. Дольфиньи яйца лежат на глубине, недоступной для современного оружия. В обычных школах экзамены превратились в пустую формальность. Один только лицей все еще ухитрялся держать марку. Директор и педагоги делали вид, будто ничего не происходит. Экзамены шли своим чередом. Андрей сдал на все пятерки, если не считать математики, которую едва удалось вытянуть на 4. Но не Андрей был в этом виноват. Литка прекрасно знала, что математичка считает выскочкой профессора Сотову и терпеть не может ее сына. «Не обращай внимания», — сказала Литка Андрею. «В медицинский институт математика не профилирующий». Сын молча согласился. Выпускной бал обставили со всей возможной пышностью. На входе в школу и у ворот, и на крыльце дежурила специально нанятая на этот вечер охрана. Присутствие вооруженных людей было как нельзя кстати, потому что выпускной бал одновременно во всех школах города, одновременно для всей младшей группы, всегда маленький апокалипсис, репетиция конца света. Накануне всех граждан, не имеющих детей, в младшей группе призывали провести вечер в четырех стенах и ни в коем случае не выходить на улицу ночью. Не зря говорят: выпуск старшей группы – счастье, средней группы – радость, младшей группы – безумие. Во всех школах прошли общие собрания. Родители призывали до утра не покидать территорию школы, не упускать из виду своих детей и не допускать ночных прогулок куда-либо. И все равно неминуемы были чумной карнавал, насилие и самоубийство. Праздник накануне конца света. Вот почему лицей, не без основания считавший себя островком трезвости и здравомыслия, отгородился от сумасшедшей ночи спинами охранников. Мероприятие началось ровно в 9. На этот раз Литка сидела на почетном месте в президиуме, рядом с директором, смотрела в зал и ловила на себе любопытные, презрительные, а то и ненавидящие взгляды. Весь ее путь, вся бурная деятельность последних нескольких лет, путешествие по чиновничьим кабинетам и сотрудничество с маленьким сереньким человечком — все это не могло пройти незамеченным. Все это обросло слухами и сплетнями и создало профессору Сотовой славу прожженной стервы, приспособленки, предавшей науку ради теплого места в условленном списке. Литка искренне надеялась, что хоть Андрея эти взгляды не коснутся. она взяла с сына страшную клятву, что никто не узнает о его бирке, о том, что он тоже включен в список. Никто, даже Саша. Сын в конце концов поклялся. И Лидка немного успокоилась, потому что слово своего Андрей никогда еще не нарушал. Торжественная часть закончилась, и с эстрады грянул инструментальный ансамбль «Гордость школы». Еще в те времена, когда по Литкиной милости каждого ребенка тянули в музыкальную школу, чтобы определить его способности, а при необходимости и развить их, еще в то время был создан вот этот ансамбль. И даже сейчас, когда мода на музыку поутихла и забылась, он продолжал существовать и назывался, Лидка всякий раз краснела, назывался «Лидия». Его пытались переименовать уже 1000 раз, но почему-то получалось, что переименованный он проваливал районные смотры самодеятельности и в последний момент снимался с гастролей. С возвращением старого имени возвращалось и везение, и в конце концов, махнув рукой, Лидию оставили в покое, тем более что не все уже помнили, почему детский ансамбль назвали не «Солнышком» и не «Ласточкой», а относительно редким женским именем. Ребята из Лидии выросли, закончили лицей в прошлом и позапрошлом годах, но ансамбль до сих пор был жив. И Лидке виделся в этом добрый знак. Всех пригласили к столам, накрытым в спортзале, и на родительском, и на учительском, и на детском столах через равные промежутки стояли бутылки шампанского. Лидка вспомнила, как чуть больше 20 лет назад на выпускном вечере Максимова спиртное запрещали под страхом ужасного наказания. Воспоминание о Максимове пришло и ушло, не задев. Она отыскала в толпе Великова. Непринужденно опираясь на его руку, прошла к родительскому столу. Рядом сразу возникло пустое пространство, а может быть, ей показалось. Пока Великов откупоривал бутылку и наливал Лидке вина, она отыскала глазами Андрея. Слава богу, рядом с ним никакой пустоты не наблюдалось. Наоборот, вокруг него прямо-таки толпились ребята, а он, улыбаясь, что-то говорил, и в руке у него был бокал с апельсиновым соком. «Ну, выпьем, Лида».
«Поздравляю».
Она чокнулась с Великовым и выпила, не ощутив вкуса. Лидия оставила инструменты и присоединилась к пирующим. В зале включили магнитофон. Лидка выпила еще бокал. После третьего что-то мягко ударило ей в затылок. Изнутри. Свет в зале стал ярче. «Ты не презираешь меня, Виталик?»
«Нет», — сказал Великов серьезно.
«И не жалеешь меня?»
На этот раз Великов думал дольше.
«Нет, не жалею».
«Ты выбрала?»
Лидка улыбнулась. «Спасибо. Я сама себя не жалею, но, наверное, скоро буду презирать».
Великов снова помолчал. Шум в зале потихоньку нарастал. Где-то за детским столом уже пели, и то был не пьяный ор, настоящее многоголосье.
Лидка подумала, что они очень музыкальные, эти ребята, и что они пройдут в ворота. Непременно пройдут.
«Подводим итоги, Лида».
Она облизнула терпкие от вина губы. «А что, пора?»
«Не знаю», — отозвался Великов после новой паузы.
«Я предала науку», — сказала Лидка тихо.
«Знаю, неоднократно.
Я предала Костю Воронова».
«Возможно.
Я предала себя, ученого в себе».
«Ты никогда и не была ученым». Лидка оскорбилась.
«Ну, идея-то об отборе. Она же моя?» Великов печально улыбнулся. «Эх, Лида, знаешь, сколько у меня было подобных идей?»
Разговоры с дольфинами, космическая съемка океанов, да мало ли.
Но я мечтатель, а не ученый.